Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 23 мая 2017 года. Ну, естественно, всех интересует событие, которое произошло вчера вечером, 22 мая, в Манчестере. Как вы прокомментируете?
Ну, будем говорить так. Это было у нас уже сегодня.
Ну, у нас, да, сегодня.
Вот. Ну что сказать, это вот событие из разряда «учитесь работать, мальчики» или там «дети». Вот сейчас вот будем говорить об очень трагических событиях, погибли люди, сколько бы ни погибли, но опять же вот ситуация, погибли люди первого сорта, поэтому об этом кричат все радио, телевидение, все сожалеют. А сколько погибло в Ираке, в Сирии, в результате терактов, вообще никого не волнует. Да какая разница, сколько их там. Вот. Но дело в том, что по отношению к глобальному предиктору, да и вообще над государственной структурой, например, Соединенные Штаты, люди так называемого первого сорта, о которых кричат, тоже такой же расходный материал, тот же такой же рабочий инструмент, как и те же люди, которые живут в других регионах планеты. Поэтому ну, их вообще им не жалко. То есть они вообще строятся управление на том, что когда ты занимаешь какой-то определенный пост, то люди для тебя не люди. А то есть нельзя, вот их точка зрения, что нельзя относиться к ним как к людям, чтобы сопереживать, иначе ты не сможешь быть эффективным управленцем. Это бред. Вот. Но у них так построено все управление. Так вот, события, как повторю, из разряда «учитесь работать, дети». Вот вы сидите у себя в песочнице геополитики или еще там где-то, да? А работать нужно вот, совершенно другими способами, как, не так, как вы работаете. За последнее время произошло достаточно много терактов, когда вот это глобальный предиктор, надгосударственное управление именно вот этого уровня, да, там сделали, под это дело подгоняли, например, убийство нашего посла в Турции, вот, как же так, сразу 11 выстрелов, все прочее. То есть, как бы налицо нам все такие доказательства, что это глобальный предиктор. На самом деле, я по таким терактам говорил о том, что это работала страновая элита, которая не понимает и не знает, как организовывать теракты так, чтобы они несли в себе полноту смысловой нагрузки и корректировали управление во всей необходимой, во всем необходимом спектре. Теракты в Манчестере, теракт в Манчестере – это как раз разряд теракта, организованного глобальным предиктором. И этот теракт, он не на пустом месте. Вот мы будем рассматривать смысловую часть о том, что послано конкретно этим терактом, но этот теракт вырос не на пустом месте. А была определенная подготовительная работа сделана. Так вот, какая это работа? 16 мая стюардесса American Airlines как бы совершенно случайно опубликовала коды доступа в кабину пилотов. Ну, не замедлило это событие сказаться. И 20 мая была уже попытка проникнуть в кабину пилотов Airlines, и осуществил ее гражданин Турции. Это направление мы сейчас рассматривать не будем, но это тоже очень интересное направление. Но здесь важно другое. Самолет и коды доступа в кабину пилотов. То есть уже определенная подготовка. 17 мая некто попытался проникнуть в Белый дом, но был задержан. 17 мая, вот это событие, проникновение в Белый дом, закрыло другое, потому что 17 мая на свободу вышло, вышло, вышел Нет, вышло все-таки. Вот. Я не знаю, человек, в общем-то, пошел, у него был определен пол, свыше определен, он решил этот пол сменить, на основе этого получил определенные комплексы, все-таки здесь он сам не может определиться, вышло. Брэдли или Челси Мэннинг, информатор Ассанжа. 18 мая в Нью-Йорке на Таймс-сквер происходит событие, которое, если посмотришь на видео, сразу видно – теракт. Машина въехала в толпу, целенаправленно давила людей. Вот. Но власти Соединенных Штатов сказали – нет, это не теракт. Вот, и сам совершивший этот теракт, он что сказал в конце концов? Что вот… У меня был психологический срыв, мне врач не помог, вот я решил отомстить, и поэтому поехал на Таймс-сквер давить людей. То есть, да, он не отрицает, что он давил специально, но этот психологический срыв. Но там идет постепенная информация. Вот если помним, при убийстве нашего посла в Турции, там сразу 11 выстрелов, все, никаких. То здесь информация идет спокойненько и сообщается: один погибший и 22 пострадавших. И цифра, она не сразу появилась, а спокойненько так подвели. Все, определенный намек прошел. Кому-то был послан сигнал, и понял он. Не понял этот человек, ну, вернее, эта группа людей, которым был послан этот намек, не имеет никакой разницы. Вот этот теракт на Таймс-сквер был сделан для того, чтобы его объявили не терактом. То есть, ребятки, страновая элита, здесь у вас хватит сил сказать, что это не теракт, что это не послание. И это же с подачи, между прочим, глобальной элиты делается. То есть игра в поддавки в определенной. Давайте-ка объявим не терактом. То есть вы вроде можете, но здесь вы только 22 пострадавших. Вот это вот запомним. А дальше что происходит? Вот 18-го на Таймс-сквер, а 19 мая происходит очень знаковое событие. Прокуратура Швеции прекращает уголовное дело в отношении Ассанжа. А где находится Ассанж? В Великобритании, в Лондоне, в посольстве Эквадора. Это суперстрана, которая может диктовать свою волю кому угодно и Соединенные Штаты ставить на место, и они не могут дернуться. Мы уже рассматривали это неоднократно. Вот. И все ждали, что скажет Ассанж. Дежурили все, и вот когда Ассанж вышел на балкон, у нас Ленин, между прочим, тоже с балкона выступал, Кшесинское здание. Когда он вышел на балкон, все трансляции во всем мире прекратились, я специально пощелкал по разным каналам, все ловили каждое слово Ассанжа. Что он сказал в пределе? А в пределе он сказал: «Война только начинается!» И вот 22 числа в Манчестере происходит теракт, который никто не будет оспаривать, что он теракт, но кто скажет, что оно связано с американской страновой элитой? И как оно связано? Учитесь, как умеют работать. Итак, 22 числа взрыв. А во сколько произошел взрыв? Минуты разные, в конце концов сошлись к тому, что это было 35 минут, но часов было 22 часа. То есть 22 мая в 22 часа произошел взрыв. Взрыв произошел на стадионе, где выступала американская певица. Стадион, как нам говорят, вмещает 21 тысячу, однако справочники говорят совсем другое – до 23 тысяч. То есть опять мы встречаем 22 тысячи и некоторое количество еще. То есть 22 числа в 22 часа на стадионе, да, по лондонскому времени, на стадионе, который вмещает 22 тысячи, был совершен теракт, в результате которого, опять же, спокойненько, сначала сказали 19, а потом, кому надо, отключили капельницу, и стало 22. Ну, не смогли врачи спасти. Ну, это обычное дело. Но кто-то все равно умирает после этого. 22 человека умерло. Среди погибших есть дети. Тоже очень важно. Так вот, здесь какая ситуация? Певица. Когда произошел теракт? О, кстати, небольшая такая ремарка. У нас по этому поводу была, ну не у нас, а тогда я работал редактором КПЕ, и была такая заметка «Тушинские воры». Значит, в 2003 году был теракт в Тушино на рок-фестивале. Значит, там, если не ошибаюсь, по Первому каналу, когда пошли первые сообщения, то сообщили о том, что было три взрыва, была указана их локализация и вплоть до минут, где эти взрывы произошли. Я тогда работал с блокнотом, быстренько все это записал. Вот, и когда я смотрел следующий уже новостной выпуск, оказалось, что было всего два взрыва. И локализация немного поменялась, и время поменялось. То есть налицо была заготовлена, а тогда Березовский руководил Первым каналом, ему принадлежал. Было заготовлено сообщение о том, что было три взрыва, но трех взрывов нет. Третий взрыв произошел потом, в результате которого погиб сотрудник ФСБ, который разминировал, и было приведено дистанционно взрывное. Взрыв произошел, когда он к нему только приблизился, к этому контейнеру в своем костюме, но тем не менее взрыв был достаточно силы, чтобы даже защитный костюм ему не спас жизнь сотрудника. То есть о чем я говорю? Все взрывы организованы и определенно есть планирование, а есть реализация. И реализация зависит от множества факторов. Так вот, первые сообщения о манчестерском теракте пошли о том, что было два взрыва. Так и было. Взрывы, серия взрывов. Это какая серия? Два. Это еще не серия. Три серия. А потом сказали, что был всего один взрыв. А потом еще сказали, что второй – это вообще не взрыв. Это ликвидировали какой-то там подозрительный предмет специальным взрывом. Но минутку. Вообще речь-то идет о том, что... прошу прощения. Вот... было два взрыва, вот. Сказали, что был взрыв один, второй ликвидировали, а потом еще нашли какой-то непонятный предмет, в котором непонятно, что оказалось. Вот тогда это серия взрывов, а здесь еще не серия. Я это специально привел пример по Тушино, для того, чтобы понять, что есть планирование, а есть организация, и в результате этой организации происходят сбои.
Мы же как раз и планировали 22 часа 22 минуты.
Может быть, и планировали, но затянулся немножко концерт, что-то там произошло, не вовремя там, не там пошли люди, еще там на масса всего. В результате один взрыв, и вот 22 погибших. А как произошло? Певица выступила с последней песней, Кстати, содержание тоже интересное. «Последние надежды» и там это «Сожаление». Вот. И ушла со сцены. Американская певица отработала свой концерт и ушла со сцены. Американская певица. А как ее зовут? А зовут ее Ариана Гранде. Ну, ребята, тут вообще символика. Если мы берем романскую группу языков, и основа Гранде – это «гранд», и с любого языка начинаем переводить, то мы означаем о том, что это большой, великий, значительный. Отсюда же и титул «гранд» – это высшая знать в средневековой Испании. Вот. То есть… Соединенные Штаты, великая держава, была великая держава, отработала свой концерт, попрощалась и ушла. А как ее зовут, эту певицу? Арианна. А что такое Арианна? А Арианна – это французский вариант из греческой мифологии «Ариадна». И Ариан носит название европейские космические корабли, ракеты. Так вот, если мы через это посмотрим Ариану и вспоминаем, Тесей захотел убить Минотавра, которому приносили в жертву это, тогдашняя цивилизация всех, пошел убить его в лабиринт. Из этого лабиринта никто не выбирался. И вот дочь царя дает ему нить, он убивает Минотавра и выбирается. А этим знаком означает, что человечество, которое платит дань определенному и которого надо, так скажем, убивать, оно блуждает в этом лабиринте и надеется на нить Ариадны. У нас же великая держава-то была сверхдержава одна, которая вела весь мир вперед, весь 20 век, и только она, и больше никто. Все ведет, надеется, что вы выйдете из этого лабиринта и спасетесь благодаря нити Ариадны, если будете следовать. Не стоит. Все, это тупик. То есть у глобального предиктора сейчас стоит задача переустройства мира. И каждой стране, согласно глобальной политике, предписана определенная роль. И Соединенные Штаты более не жандарм всего мира. И этот теракт показывает, что будет с теми, кто будет и далее американо-ориентированным, кто будет и далее под руководством страновой элиты США строить пакс американо. И здесь мы выходим еще на одно. Ариан. Вообще, по-крупному, это ракета французская. А что у нас произошло во Франции недавно? А недавно во Франции победил ставленник американской страновой элиты Макрон, который назначил мэра Гавра своим премьер-министром. И есть небольшой нюанс в их биографии. Они оба прошли через программу Young Leaders, молодые лидеры, French American Foundation. Они через это вышли. Макрон в 2012 году, выпускник этой программы, а Эдуард Филипп в 2011 году. Если же мы посмотрим, кто же выпускался из знаковых фигур по этой программе в Соединенных Штатах, мы увидим интересные фамилии. В 1984 году выпускником этой программы молодых лидеров Young Leaders French American Foundation был бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. А в 1983 году, на год раньше, его жена Хиллари Клинтон. И вот он, кружок замкнулся. Кому, что и как послано. Смотрите, решаются все задачи сразу. Будет американской страновой элите. Ребята, вы ничего не можете. Мы, война только начинается, Ассанж. Мы вам обрежем везде. Вы что думаете, страновые лидеры, они согласятся на то, чтобы их страны превратились в Сирию и прочее, то есть европейские страны? Они-то ваши подпиндосники, они согласятся. Но вопрос-то заключается в следующем, что и у нас есть определенная кадровая база, а мы можем организовать значительно круче, чем можете организовать вы. Сравните свои теракты, ваши потуги, когда вы пытаетесь что-то нам там показывать. Это вот как дети, которые думают, что если они измазаны, грязные, да, то все будут с уважением относиться. Вот они же видели, взрослый идет, о, он там измазан. Так устал, что не смог помыться там, или просто вот работу очень сложную закончил, сейчас пойдет мыться, и вот ребенок намажется грязью, и о, я крутой, меня сейчас тоже уважать будут. Ты работу сделай, а работу-то они сделать не могут. То есть, и вот в данном случае теракт. Люди здесь вообще расходные материалы и для тех, и для других. Но вопрос заключается в том, что страновики не могут организовать теракты на том уровне с тем символизмом и с тем содержанием, с тем посланием, которое организовывает глобальный предиктор. Мы об этих терактах, их немного, вот, которые организовывает глобальный предиктор, но они содержательные. А ответственность, между прочим, взяла еще ИГИЛ, ДАИШ за этот теракт. А ИГИЛ, ДАИШ... Это структура, которая была создана руками американской страновой элиты, но глобальная элита показала, глобальный предиктор, что, ребятки, мы можем этого зверя натравить на вас. Не вы им управляете, вы просто сделали черновую работу. То есть вы не умеете работать, а мы можем. И вот теперь смотрите, какая ситуация. В Европе у вас проблема. В Соединенных Штатах тоже у вас проблема. Вы, самолетик вспоминаем. Помните 2001 год?
11 сентября.
11 сентября. Коды доступа опубликованы. Случайная утечка. А ведь может быть и всякое разное произойти. Так что вот это уровень организации теракта глобальным предиктором. Повторю, сравните, что делают страновики. И вы сразу увидите дикую разницу. Они не могут содержанием наполнить, они не могут послание сделать. А здесь, смотрите, как все подогнано. Одно к одному, одно к одному. Ведь турне планировалось заранее. То есть, как, смотрите, какая ситуация. Во Франции выборы страновая элита передавливает, а глобальщики уже планируют асимметричный ответ. Кто будет сотрудничать? Всегда найдется, если глобальный предиктор не захочет там гражданской войны и вообще войны. Ее там не будет как таковой, потому что не сможет страновая элита США там ее развязать. Не сможет. А всех, кому надо, ну, ИГИЛ есть. Он всех подберет. Тех, кто будет американцам служить. Вот такая ситуация с этим терактом. Это по-крупному, опять же.
Страновым элитам США показали их место, в общем.
Им не место показали. Им объявили войну. Ребятки, вы взорвались. Вы полностью взорвались. И мы будем вас обрезать так, как вы не сможете это предотвратить. С вами будет теперь происходить по полной программе.
Вплоть до физического устранения.
Почему вплоть? И повторяю, вы что думаете, для глобального предиктора, глобальной элиты, страновики что-то значат? Да они такие же папуасы, как для страновой элиты, скажем, жители Сирии или Франции. Для страновой элиты США имеется в виду.
Кстати, соседнее с США государство президент Венесуэлы назвал несостоявшимся государством.
Он назвал Мексику.
Мексику, да.
Failed state. Вот здесь вот интересный момент. Вообще тема эта огромная, и она не случайна. Вот там можно прокомментировать. Уж кто, чья бы корова мычала? У тебя-то что творится в государстве? А ты Мексику называешь failed state. Но дело в том, что шило в мешке не утаишь. Реально в мире достаточно много так называемых failed state, которые люди не воспринимают. Вот с позиции геополитики их не видно, что они несостоявшиеся государства. А с позиции глобальной политики это легко видно. Все государства, которые созданы проектным способом, это failed state. И они все будут переделываться. Это все государства Америки, начиная от Канады и кончая Чили, ну, имеется в виду от оконечности до оконечности, вот все абсолютно. Такие государства, как, например, Турция, вот, и даже такое государство, как Швейцария, это тоже failed state. Пока есть надгосударственное управление, которое заводит на эти государства определенные функции, которые они выполняют с позиции глобальной политики. Эти государства в той или иной мере устойчивы. А некоторые вообще колосс конкретный, не на глиняных ногах, как сейчас скажут, ну ты что про Швейцарию-то говоришь-то? Вообще финансовый центр всеми рулит, вон. Гитлер всех захватывал, а Швейцарию не смог. Армии не хватило. Вот. Всех разгромит. У нее там все есть. На самом деле захватить Швейцарию для Гитлера не представляло никакой трудности. Но захватив Швейцарию, он лишался возможности выхода на мировую кредитно-финансовую систему, через которую подпитывался Третий Рейх. А он сам проект... Он не, и против хозяина-то он не попрет. А почему сейчас вот эти все государства, вот почему у Мадуро, например, это проскочило? Дело в том, что происходит переустройство мира. Переносится центр концентрации управления. Великобритания теряет свою устойчивость, Швейцария теряет. Что мы сейчас видим? Какие государства набирают силу как центр концентрации управления? Два государства. Это Китай и Иран. Эти два центра являются центрами концентрации управления. Для страновой элиты Индии есть определенная обида. Как так? Поэтому они на шелковый путь не приехали на саммит. Так вот эти государства сейчас, все проектные государства будут рушиться. Вот смотрите. Мадуро при хорошем участии страновой элиты США могли бы уже сковырнуть. Ну, очень держится слабо. А ведь не могут. Почему? Потому что, во-первых, страновой элите США не дают по полной программе там участвовать. А во-вторых, Мадуро не может навести там порядок, потому что у него сил не хватает. Слишком много там действующих сил, которые... разносят государство в разные части. Ну, то есть взрывают государство. И он не может полностью это справиться с этим. А механизм этот запущен. И он запущен по всем этим странам. И потеряет устойчивость и Аргентина, и Бразилия, и все прочее. Весь вопрос в том, как сохранить устойчивость этих государств. Ну, в Бразилии процесс идет, как мы и прогнозировали, по полной программе. Из всех, кто выступал против Дилмы Русов, на свободе остался только Темер, и у того, в общем-то, перспектива нерадужная. Вот. То есть глобальщики стабилизируют, но например, для Латинской Америки есть такой фактор, как фавеллы. Но глобальный предиктор не знает, что с ними делать. А это нарыв, который взорвет государство изнутри, если с ними не работать. Так что там проблем очень много, и Мадуро, в общем-то, ну как это, вот, не оговорка по Фрейду, а в принципе уже шило в мешке не утаишь, это все равно все это полезет. Соединенные Штаты такой же failed state, как и все остальные. А то как в другом смысле скажут, что вот оно там государство. Никакого государства. Как государство они не смогли состояться за 250 лет, не смогли состояться. Но там и задача была очень сложная, поэтому им сейчас требуется новое переформатирование для того, чтобы окончательно довести программу создания американского народа новой формации. То есть они местное население же зачистили по полной программе, а новый народ за 250 лет еще не создался. Там ведь всякие общины. Там и маленький Токио, и маленький Китай, и Чайна-тауны, да. И итальянская община, ирландская община, немецкая община, то есть народ испанская. Не складывается. И, ну, испанская, да. То есть нужно запустить новый проект, чтобы этот котел перебурлил и был создан народ. И переформатирование Соединенных Штатов, в общем-то, оно начинается.
К следующим вопросам. Максим из Донецка приветствует. ДНР и ЛНР уже 3 года. Прошел достаточный отрезок времени с бешеным ритмом событий и обстоятельств. Валерий Викторович, оценивая все происшедшее за эти 3 года и существующие обстоятельства, изменилось ли ваше мнение о будущем этих республик и будущем Украины?
Ничего не изменилось. Вопрос только в сроках исполнения. И вот когда мы сейчас вот говорили о теракте, я говорил о том, что есть определенные планы, да, есть определенная реализация этих планов. Так вот, суть ликвидации бандеровской власти, бандеровской банды в Киеве, вот этого фашистского режима, который там существует, на территории Украины, он мог быть реализован вполне успешно, прежде всего он мог быть недопущен, причем силами, собственно, Украины. Прям сразу в феврале можно было все погасить, несмотря на определенное предательство Януковича. Можно было на горизонтальных связях все это подавить. Достаточно, как бы, соответствующей этой задаче был кадровый корпус милиции, армии, внутренних войск. Вот. И вот эту всю шоблу, правый сектор УПА и прочих недолюдков, вот, их можно было задавить без проблем. Они ведь храбрые, вот 9 мая показало, они храбрые и сильные только тогда, когда за их спиной стоит сила. А как только они сталкиваются, оказывается, это такое ничтожное меньшинство, да еще нужно полиции противостоять, да как же так? Она же должна нас защищать, наоборот, мы должны, как в Одессе, мы жгем весело и это как бы весело, демократично людей, да, а полиция защищает нас, а не тех, кого мы жгем. Поэтому все это правильно. А как только все становится на свои места, и они показывают, что они бандиты, что они ублюдки, вот, все это уже они воевать они не могут как таковые. Вот, воюют они чужими руками, обманутых людей. Вот, да и не война идет, а геноцид, в общем-то. Так вот, суть в чем? Можно было задавить в августе, в сентябре. Можно было задавить в другие сроки. Вот Захарченко совсем недавно говорил о том, что к лету, да? Вот, сейчас это все обсмеивают. А зря обсмеивают. Вот абсолютно зря. Дело в том, что есть определенные планы реализации управления. То есть, и соответственно этим планам начинается работа. Но даже дело не в том, что когда планируют, то современные управленцы и аналитики, они подразумевают некую статику поведения объекта в отношении которого планирует управление. То есть вот он сейчас в таком-то, таком-то состоянии, мы планируем то-то, то-то, оказать такие, такие-то управленческие воздействия, он будет вести себя так-то, так-то, и мы в конце концов придем к следующему. Дело в том, что это плоскостное планирование не подразумевает даже второго и третьего эшелона. Но Украина ведь управляет, по сути-то дела, не бандеровская банда, а посольство Соединенных Штатов. Соответственно этому все политические процессы на Украине находятся под контролем. И батька Лукашенко, который он перед Соединенными Штатами хотел выслужиться, он все там орал: давайте Соединенные Штаты сделаем участником нормандского формата. Ну чего, они все равно же руководят, ну какой-то будет Порошенко, а так напрямую американец будет говорить. Но в том-то и дело, что это усиление позиций Соединенных Штатов, а нам это не надо. Потому что пока это он позвонил, пока это он, это, ему там выработали какую-то рекомендацию, а помните длительное чаепитие, вернее, длительные переговоры Лаврова и Керри, когда Лавров выносил пиццу и водку. Потом, значит, сказали, что типа пиццу это Керри заказал. Ну, Лавров, он, в общем-то, человек щедрый. Ну, ладно, поделюсь я только вот водку. Но водку-то я вынес лично, а пиццу, что, ребят, устали? Ну, сейчас все будет нормально. Закажите пиццу, пусть это поедят. А потом, а что нам только пиццу? Ну, сейчас будет водка. Вот. Так вот, а почему так долго? А выработать не могли решение, и поэтому Обама играл в гольф. И пока это вот решение вырабатывалось, все, ну Обама играет в гольф, но не можем, как бы оттяжка такая, да? Так вот, им же там надо принимать какие-то решения, согласовывать и все прочее. Они не могут на коленке все это решить. Они дают это решение. А как еще этот участник переговоров понял? Но потом переговоры завершились. И что ты наделал? А я так понял. А вот я не смог, а я то не смог. А надо вот, чтобы американцы были там. И вот Лукашенко старался из кожи вон лез, чтобы американцы были в нормандском формате. Так вот, дело даже не в этом, что вот не учитывают там, кто реально управляет, там все прочее. Дело в другом. Когда проводится какое-то определенное управление со стороны России, надо понимать, что у нас тоже есть подпиндосники и есть патриотические кланы, завязанные своими макроэкономическими интересами на мировую кредитно-финансовую систему, завязанные на политические процессы туда. И вот тогда выстроили вот так страновики или глобальщики, говорят: ребятки, а вы слишком широко разинули рот. А это наш каравай. И присели. Воздействие на управление. И поэтому планировалось одно, реализация другая. И обратите внимание, все удается только при ручном управлении Путина. Как были подписаны Минские соглашения? 18 часов переговоры шли. Путин держал всех за горло. И вот когда говорят, что санкции нам введены за Минск, нам говорят правду. Потому что, навязав Западу Минские соглашения, Путин взял их всех за горло, а тем более проведя их через ООН. И простить Запад это не может. И поэтому воздействует на элиту, особенно на подпиндосников. Санкции направлены для на то, чтобы воздействовать именно на элиту управленческую. Все же вот производители только молятся: да вы только санкции побольше держите, чтобы мы хоть встали-то, экономику страны бы подняли. Ну сколько можно быть зависимыми от импорта? Мы можем все сами произвести. У нас есть для этого все. И будет экологически чистый, хороший местный продукт. Вот. Так вот, ведь они постоянно увязывают. Сейчас говорят о том, что вот санкции, там Минск, почему вот нам навязали. Вот будет Минск выполнен. Да не нужен выполнение Минских соглашений с Западу, вот в том виде, в каком они есть. Хотели бы. Уже давно бы западные элиты и глобальные предикторы бы воздействовали так, чтобы он выполнялся. Вы что думаете, трудно переказать было Меркель или Оланду, и они по-другому бы себя вели? И Соединенные Штаты ничего бы не сделали, абсолютно ничего не сделали. Мы видим, как Меркель иногда делает такие антиамериканские выпады, и все, и нормально. Вот. Она тем самым стабилизируется, это ФРГ, Германию. Но поскольку Путин переиграл здесь и страновиков, и глобальщиков, и вот этими Минскими соглашениями были, он поставил всех в позу, сначала были предприняты жесточайшие усилия, в том числе всяких патриотов типа Стрелкова, даже это самое, ну что даже, типа Стрелкова, белый проект, это вообще не патриоты, если честно говоря. Вот. Хотя здесь он выполнил хорошую роль. Вот. Так вот, на срыв санкций, вернее, это Минских соглашений, во что бы то ни стало сорвать их, потому что это выгодно Западу. Это, а вот не надо думать, что если выгодно Киеву, киевской банде, да, то это не выгодно Западу. Киевская банда, суть... Есть креатура Запада, коллективного Запада. И неважно, куда он будет передан. Под руководством Соединенных Штатов или же под Европу. Поэтому им нужно переформатирование. Но не могут они. Они давят на Россию, чтобы были аннулированы Минские соглашения. Это ловушка для Запада, в которую Путин загнал. И элита здесь у нас немного шипит. Разными путями пытается тоже ликвидировать эти Минские соглашения. Поэтому вопрос о том, почему не реализованы те или иные... Вот вообще можно было не допустить. Можно было провести, так скажем, дебандеризацию, денацификацию, дефашизацию Украины совершенно другим способом. Не допускать вот разрастания всего этого. Но... Понимаете, все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Но глобальщики и страновики Соединенных Штатов, которым нужна была война там, давили на страновую элиту Европы, на страновиков, вернее, на подпиндосников и на патриотов внутри России, ну а на Украине там вообще шобла, это там и давить не надо. Они всегда живут по принципу. Чего изволите. Да, чего изволите. И люди холопского звания, холопы, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем и милее господа. Поэтому Соединенные Штаты им, ох, как милые. Ну, вот. Что бы они с ними ни делали. Поэтому все наталкивается вот на эти процессы. Понимаете? То есть, для того, чтобы реализовать что-то, в плане Минских соглашений и все прочее, надо решить проблему с управлением в Москве. А в Москве на что ориентированы? На революцию 18-го года. Путина, наконец, скинуть, развязать гражданскую войну в России. Каждый становится полевым командиром и торгует. Ну, Ливия. Генерал Хафтар, например, это для многих вообще мечта. Да зачем мне государство? Сяду на эту нефтяную трубу и буду торговать. А что с Россией будет, меня вообще не волнует. Это, между прочим, патриоты так рассуждают, которые противостоят Путину. Надо поддерживать Путина, чтобы с тобой считались в мире. А не будешь, полевых командиров вообще-то отстреливают, если кто не видит. Сегодня этот полевой командир нужен, он работает. Завтра он не нужен. Его отстрелили и назначили другого. Ну и так же с ними будет. И со всеми их состояниями, которые их изымают на Западе. Вы на кого вообще там, куда ориентируетесь? Так что никуда они не денутся. Украина будет единой. Будет объединена на принципах ЛДНР, Луганской Донецкой Республики. А они, между прочим, с собой между пока еще не объединены. Это опять же результат противостояния кланов определенных, которые необходим как глобальщикам, так и страновикам различного уровня. Как страновикам европейским, так и страновикам Соединенных Штатов, которые воздействуют на патриотов в Москве. Вот. Но как там на то самое. Ну, короче, ничего у них не получится. Все будет хорошо. И вот здесь вот, ну, конечно, вот хотелось бы все побыстрее. Но, понимаете, в глобальной политике есть определенное такое... Вот многие, наверное, обратили внимание, что мы про Украину долгое время ничего не говорили. Вот я не помню, во всяком случае, долго вопросов. Вот первый, по-моему, за долгое время. Вот, долгое время ничего не говорили. А что, почему? Дело в том, что мы стараемся освещать события, которые являются знаковыми, значимыми в глобальной политике. Вот подошло время для Украины, и говорим сейчас об Украине, потому что подошло время. А до этого, вот вспомните Великую Отечественную войну. Были различные фронты. Разве активные действия всегда велись на всех фронтах? Нет, вспомните, Азори здесь тихие, да? А на остальных фронтах бои местного значения. А вот, например, Северный фронт, он вообще вот как застабилизировался в 1941 году, так до самого наступления в 1944 году. Понимаете? Вот, а что там, погибали люди? Погибали. Постоянные артиллерийские дуэли, воздушные бои, постоянно... Но фронт не двигался. Вот то, что сейчас происходит с ЛДНР, с Луганской Донецкой Республикой, да, вот это сравнить как с Северным фронтом. Пока не решится на других театрах военных действий, пока не будет переломлен хребет противнику в других местах, в Сирии, в Европе, выборы во Франции. Многие тут, наверное, говорят, чего нам там Франция? Франция знаковая. Посмотрите, я вот сейчас, когда по теракту говорил, смотрите, какой оборот идет. Франция там по полной программе задействована. Чего сейчас будет? Вот по Франции, например, да, Марин Ле Пен, Национальный фронт, теперь отказались от Фрексита. То есть выхода из Евросоюза не будет. Это вы чего такое заявление делаете во время предвыборной кампании? Вы что, не понимаете, что вам это резко урежет ваших сторонников, а, например, Фиону это добавит? Потому что, а он правильно говорил, он, а она экстремистка. А те, кто обидится на нее, скажут, ты говорила, говорила, и что за тобой идти? А почему такое заявление, что они отказались от этой идеи? А потому что парламентские выборы и усиление вот этой партии в парламенте никому не надо. Сказал хозяин, и сама партия ответила, есть, и режет свой электорат. Так что все управляемо, все. Вот. А что касается Луганской и Донецкой республики, конечно, хотелось бы, чтобы люди не гибли. Хотелось бы, чтобы там был мир и спокойствие, чтобы люди работали спокойно, жили в радости. Но война идет. Идет война. И она ведет... Вот сейчас ведь многие не понимают, что идет... Вот говорят, гибридная война. А что такое? Война – это по 7-6 приоритетам. Да? Вот Россия тоже воюет. Она участвует в прокси-войне своими вооруженными силами в Сирии. Она участвует на уровне общественной инициативы в других местах, в том числе и на Украине. Вот. А маневры, вот вы вот понимаете, учение – это отнюдь не дешевое удовольствие. И если войска постоянно движутся, это очень много значит. И это большой показатель о том, в каком состоянии мы находимся. Многие думают, что вот оно, спокойствие, мир. На самом деле все держится, ну, я бы не сказал на волоске, но ничто не предрешено. Слишком много неконтролируемых, неучтенных параметров. И это происходит в силу того, что глобальный предиктор теряет управление. Теряет. И это нужно подбирать. Слишком много игроков, которые, не понимая, какой там глобальной политики, надгосударственного управления, не понимая, пытаются там, я сейчас приду и все сделаю. А на самом деле фактически рубит сук, на котором держится государство. Сидит государство.
Еще вопрос по событиям на Украине от Алексея. Валерий Викторович, полгода назад вы говорили, что к проведению Евровидения в Киеве уже все должно было быть по-другому. Но Евровидение прошло. Нашего участника не пустили, а ВОЗ и ныне там. Даже никаких грозных заявлений в адрес Украины не было. Что происходит?
Все нормально идет. Я только что вот об этом говорил, что есть определенные планы, а есть определенная реализация. И да, я называл несколько разных сроков, когда могло быть решено, да, в том числе и прямо сразу в 2014 году, в феврале. А Захарченко вот говорил о том, что можно было решить все к лету. Так вот, можно было решить все к Евровидению. Вот. И тогда бы Евровидение прошло на другой основе, в другом украинском государстве. Вот. Все можно было решить, но идет противостояние. Это вот как в борьбе, понимаете? Ты проводишь прием, против тебя проводят прием, и все это решается. И еще раз говорю, события на Украине, они зависят от успехов и неуспехов на других фронтах информационной холодной войны. И где, как там происходит, вот, там так и решается. Но если зависло, если кризисная ситуация сложилась в Соединенных Штатах, то о каком решении проблемы на Украине к Евровидению можно было о чем-то говорить? Посмотрите, какая там мощная шибка между страновиками и глобальщиками. До чего доходит? Глобальщики объявили вообще страновикам войну, все, ребята, наше терпение полностью лопнуло. Теперь вы начнете тонуть в своих ваннах, подскользнуться на лестнице, выпрыгивать из своих окон, потому что уже убеждать вас не по, уже все, ну бесполезно. Вы вот в своем стремлении построить пакс американо весь мир толкаете в катастрофу. А нам жить? Мы с планеты этой Земля никуда не улетим. Планета круглая, нет таких технологий, чтобы улететь с планеты Земля. Значит, остается один вопрос. Вы уничтожаете этот мир? Значит, мы сначала уничтожим вас. Мы наведем порядок, но уничтожив вас, если вы не хотите договариваться. Так вот, по Евровидению. Ну, не получилось таким образом. Евровидение было использовано другим способом. Ну, посмотрите, какая ситуация. Чем запомнится украинское Евровидение? Украинское Евровидение запомнится голой задницей с австралийским флагом. Все. А скандал, который... Вы думаете, он случайно произошел, что ли? Что Леди Гага не нашлось денег, чтобы она выступила там бесплатно. Райдер не смогли обеспечить всего лишь. Она готова была бесплатно выступить, но райдер-то никуда не денется. И все, не нашлось денег. Вместо нее Руслана. Кто такая Руслана? Вы с чем идете в Европу? Там Леди Гага, а вы Руслана. То есть это в Европе опускается статус Украины. Полностью опускается статус. Европа вообще исключает Украину. 21 мая прекратила работу украинская Евроньюз. Все, такой страны для Европы не существует. Запомните, 21 мая прекращена, официально признано, что failed state Украины больше не существует.
Даже,
что
даже failed state.
Да, уже failed state не существует. Что теперь все. Мы почему и вышли-то опять на Украину? Потому что Украина начала выдвигаться на передний план по другим направлениям. Вот. И в частности, это связано со встречей Лаврова и Трампа. Напрямую связано. Вот. Так что нормально отработано. Евроньюз, вернее, это Евровидение, теперь для всего мира, для Западной Европы, это показатель положения Украины. Ждут Украину, а им отменили визы. Да, им же визы отменили. А многие ли смогут по этим правилам поехать-то в Европу, по которым им отменили визы? Радуйтесь, что вам визы отменили. Только вы не сможете выполнить все эти... Вот основная масса, вернее, украинцев, она не сможет после 3 лет управления бандеровской бандой Украины, она коммунальные платежи не может платить. Какая Европа на этих условиях, на которых им отменили визы? Так что все нормально идет, все нормально. Нельзя с этой стороны решать, решается с другой стороны.
Вы упомянули встречу Лаврова с президентом США. Кстати, Евгений Владимиров спрашивает, если встреча президента США с МИД другой страны – это эксклюзив, интересно было бы услышать комментарий ваш относительно дальнейшей встречи с главой МИД Украины.
Встречи с главой МИД Украины не было по определению. Но вообще событие очень интересное. В каком плане? Оно имеет непосредственное отношение к тому, что сейчас происходит на Украине. Дело вот в чем. Вот кто работал в управлении хоть как-то, тот знает, что бывают такие ситуации, когда вызывает тебя какой-нибудь начальник, дает какие-то указания, и потом в качестве подтверждения, сейчас зайдем к первому, и он тебе скажет «Угу, делать». Все. Что произошло, по сути? Нам как объявили? Нам же утечка произошла. Украинский депутат сказал, 400 тысяч заплатили за то, чтобы Климкин смог встретиться с Трампом. Ага, знаете, актеришка какой-то, который зарабатывает, сшибает бабло на то, чтобы с кем-то там сфотографироваться. А фотографии, например, которые опубликовал обозреватель украинское издание, это шикарно. Украинцам вообще бы просто посмотреть на эти фотографии, и сказать, господи, какой позор. И не публиковать бы их. Благодаря украинским изданиям, потому что они же рады вот этой встрече шестиминутной с Трампом, что он там. Уже пошли эти фотошопы, когда Климкина там изображает официантом, а Трамп ему дает определенные указания. Подобострастная поза, он стоит, и Трамп ему что-то говорит. И у придурка хватило ума встать рядом с Трампом, настал и сфотографироваться. Вы бы ограничились вот этой фотографией. Понятно, что ты придурок, и из этой фотографии многое следует, никакой тебя вообще как министра иностранных дел никто вообще не рассматривает, что ты выполняешь какую-то лакейскую роль. Некоторые могут сказать, какой крутой, стоит над президентом, там все. Это ладно. Но вопрос-то в другом. Что произошло? Пенс, вице-президент Соединенных Штатов, запретил лететь Климкину назад, вызывает его и говорит... это как бы реконструкция, но суть дела не меняет. Встреча с Лавровым у Трампа будет, ты нам можешь еще пригодиться. Так что сидеть в коридоре и ждать, когда с Лавровым состоялась встреча, с Киссинджером состоялась встреча, получены определенные результаты, а теперь, парниша, тебе такие-то указания. А чтобы ты понял, что мы шутить не собираемся, и что я не просто там вице-президент тебе сказал, хотя этого тебе в принципе достаточно. Вопрос не в этом, что тебе достаточно, а вопрос в том, чтобы сообщить граду и миру, что Трамп дал определенные указания Климкину на то, чтобы он их ретранслировал Порошенко, и они были выполнены. Пенс завел... Их сфотографировали, 6 минут фотосессия. Трамп строго сказал Климкину, что и как делать. Тебе Пенс сказал? Ага, все, пошел отсюда. Сфотографироваться же надо. Сфотографируйся. Так что зачем нужно было сообщать об этой встрече? То есть эксклюзив же. С Лавровым они поговорили, долго поговорили. Зачем он на 6 минут выдергивал? А он показал, что они готовы сотрудничать. Трамп. И вот у меня как раз доказательство того. Прилетает Климкин, и Петр Алексеевич Порошенко делает уникальнейшее действие. Он запрещает Одноклассники, ВКонтакте, 1С бухгалтерию и поднимает на уши интернет-сидельцев. То есть это что за дела такие? Это как так? Но мало того, что происходит, ООН осуждает. Ну ладно, что такое ООН? Америка, мы же Украина по надусе, потому что Америка с нами. Америка с нами. Amnesty International осуждает. Ну ладно, понятно, что Amnesty International, там американцы играют роль, но это же все-таки Америка с нами. Госдеп осуждает и говорит, неправильно все это. Весь запрет для этого был сделан для того, чтобы продолжать слив Failed State Украину и передачу ее под другое управление. Взрывается вся структура, взрыхлили все. И теперь все это перестраивают. На это накладывается закон о церквях. И Папа Римский, ходи сюда, посол. Понимаете, со всех сторон начали прессовать нынешнюю, так называемую власть, киевскую эту банду, бандеровскую, но в глазах всего мира. Это вот, понимаете, значочки, все эти значочки. Что бы там Госдеп не сказал про Россию, он главное сказал. Это поведение недопустимо. Понимаете, все надгосударственные институты слили Украину. Да, они сливают под Запад. Но это не так уж и важно в определенной степени. Это уже прогресс в отношениях между Россией и Западом. И, потому что противостояние на Украине надо заканчивать и надо двигаться. То есть Соединенные Штаты должны уйти. И Трамп выполняет свою часть договоренности, о которых договорились с Лавровым. А дальше... Путин переигрывает, и Западу надо противостоять, поэтому работают на Запад. Вот. А ну, Путин, я еще раз говорю, Путину предлагают решать проблемы для Запада, но в то же время Запад не старается в какой-то мере хоть как-то усилить Путина. То есть сколько сможешь набрать ресурсов, твое, но в наших епархиях мы постараемся тебя подрезать. Поэтому встреча Климкина с Трампом, она в принципе не существовала. Это был сигнал, мы выполняем договоренности. Вы видите, в каком положении Климкин? Вот в этом положении вся украинская власть перед нами. Последующие события показывают нашу направленность, что мы выполняем договоренности. Что и происходит. Соединенные Штаты собираются отменить безвозмездную помощь Украине, а перевести все на кредиты. И масса других сигналов. Вы посмотрите через эту призму на эти события, и много станет понятно.
Ну и в этой связи вопрос от Ильи. На пресс-конференции Путина и премьер-министра Италии Путин предложил, если это необходимо, передать запись встречи Лаврова и Трампа. Но ведь эту же запись может опубликовать и сам Трамп. Получается, этим шагом Путин гонит американские СМИ в сторону Трампа. Ведь у Путина просить, конечно же, не будут, а иначе, получается, собственному президенту не доверяют и просят запись у Путина. Но не может ли такой шаг навредить Трампу? Ведь Путин, получается, становится на его защиту, а значит, показывает свое превосходство и покровительство.
Встреча президента, премьер-министра, вернее, Италии с Путиным, она, в общем-то, немножко по-другому значима. Итальянцы не додумались ни до чего лучшего, чтобы снова подарить Путину галстук. Вот, о чем было сообщено. Правда, я не знаю, какой это галстук, какая расцветка, но суть, в принципе, не меняет. Вот, хотя направленность, что это может означать, предупреждение или предложение о дружбе, это может кардинально менять как бы вот эти вот ситуации, поэтому вот о галстуках надо помнить. Мы знаем, что галстук – это масонский знак, означающий удавку тому, кто нарушит определенные правила. И почему итальянцев вручают? Почему итальянцы? Вспомните «Остров сокровищ» Стивенсона. Кто вручал там черную метку? Тот, кого не жалко. То есть все. Ну, тебе не повезло, ты пойдешь вручать черную метку. Но это как бы к слову. Что же касается того события, о котором вы говорите, о котором задается вопрос, то это огромный вопрос. И даже не знаешь, с какой стороны-то его начинать, и все мы точно не осветим. Но здесь важно другое. Дело в том, что проведенный анализ показал, что американские страновые издания тратят более 90% своих ресурсов для того, чтобы гнать чернуху на Трампа. Вот. То есть для страновиков, в общем-то, нет никакой разницы, откуда они получат эту запись. Она им в принципе не нужна. Потому что они врали, врут и врать будут. И предложил ли Путин или предложил ли Трамп, ничего. Единственное, что Путин сказал всему миру о том, что запись такая есть и ничего секретного там нет. А те же самые страновики могут сказать, да, там, понимаете, смоделировали голоса, сейчас компьютерная техника творит чудеса. Вот, написали другой сценарий, там, компьютерная графика, вон «Звездные войны» как снимаются, например, что угодно можно сделать там. То есть им вообще ничего не доказательство. И от Путина тем более. Это просто как бы что угодно там можно будет сказано, это же Путин, там все из чади ада. Но вопрос заключается в другом. Вот вы обратите внимание, многие так вот хихикают и говорят, так вы уж определитесь, мы, вот, ну, Россия, это региональная держава с разорванной экономикой в клочья или сверхдержава, которая всем управляет и во всем влазит. То есть, вот как бы, что для страновой элиты США неочевидным, что ли, является возможности России и ее реальный ресурсный потенциал. Да, конечно, очевидно. А почему они? Они что, не знают, что Россия не вмешивается в эти процессы? Да, конечно, знают. А почему они на Россию так прут? Bloomberg опубликовала интересную статью о том, что в России события в Соединенных Штатах сейчас сравнивают с 90-ми годами у нас в России. И это правильно. Вот. Но статья, в общем, не глубокая, и понимание там не очень, но все равно для аналитиков полезно будет. И да, и для общего развития, для понимания, в общем, чего они там понимают и как они это. Дело в том, что действительно события, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах, они по сути являются аналогом тех событий, которые были в России в 90-х годах. Если вы помните, то тогда в России все всегда говорили об американском влиянии. Что тот продался американцам, этот под контролем американцев. И все ведь подтверждалось. Все это шло. Вот. И это реализовывалось. А кем это реализовывалось? Это реализовывалось руками американской страновой элиты. То есть американская страновая элита. И в частности, некто Билл Клинтон из Хиллари Клинтон, естественно, она же его жена была. Они в курсе, как над государственные структуры руками страновой элиты США уничтожали ту страновую элиту СССР, разваливали СССР для переформатирования. И они видят эти же аналогичные процессы у себя в Соединенных Штатах. Они не дураки. Они понимают, что этот процесс тот же самый. Но они не понимают глубину этого процесса. Они не понимают значимости этого процесса. И если для них было понятно раньше, что вот она есть глобальная элита. Кто конкретно, они не знали. Ну да, мы там перед Киссинджером должны делать КУ. Да, это мы знаем. Ну, это глобальщик. Но кто еще? В Госдепе, где там? Ну, кого-то еще, может, выявили. Но основная масса-то не выявлена. Но главное, что они проводили политику, которая отвечала интересам страновой элиты США, а это, результаты этой политики были настолько желанными и опьяняющими для страновой элиты, что она не соображала. Это вот они как наркотик глотали постоянно, они в эйфории, да им без разницы кто.
А? Головокружение.
Абсолютно, от головокружение от успехов, да нам все, да мы можем там. Им какое дело разбираться с теми силами, которые реально проводили вот эту глобальную политику по отношению к Советскому Союзу и переформатировали Советский Союз. Они не сделали этой работы, они никого не выявили, никаких выходов на глобальную элиту у них нет. И вот они видят, что по отношению к Соединенным Штатам проводится та же самая политика, которая проводилась по отношению к СССР. И второе они видят. Они видят, что Россия была практически уничтожена, действительно разорвана в клочья. Кто ее собрал? Путин. Предположить, что Путин проводит собственную глобальную политику, они не могут в силу своего тупоумия. Они играют по правилам, написанными другими. Для них шаг влево, шаг вправо считается побег, прыжок на месте, провокация. Вот есть дорога, все, правила определенные. Кто-то задает правила, и этот кто-то, он всемогущий. Поэтому если Россия выходит на такие высоты, если Путину многое удается, а с ним считают за честь поговорить тот же самый Киссинджер, значит, Путин, Россия работает в рамках интересов той самой силы, которая раньше расформатировала Советский Союз. Но захватить эту силу и выйти с ней на договор не могут. И тогда они принимают самоубийственное решение. Они начинают во всем обвинять Россию. Обвинять Россию не потому, что она такая-сякая, да, а чтобы показать тому, кто реально, ну как сказать, тому, кому называть нельзя или кого...
Никто.
Да, великому никто, никто, коварному никто. Показать. Россия не может. Они пытаются использовать вот эти вот моменты для того, чтобы нивелировать, воздействовать на пиндосников здесь, чтобы там, ну пощадите нас. Мы, Россию, видите, все, еще ничего, ну нам дайте время, там все мы сделаем. Но не зная глобальной политики, они постоянно наступают на любимую мозоль глобальному предиктору, и они доработались до теракта в Манчестере. Вот. Они опускают Россию, не понимая того, что тем самым они разрушают собственное государство. Им бы идиотам молчать. Но застрельщиком, как мы знаем, в этом плане является какая-то газетка под названием «Нью-Йорк Таймс». Уж она здесь хорошо разошлась. И, ориентируясь на нее, всякие CNN и прочие поперли вот, о русском следе. А в результате что происходит? Банановая республика. А кто допустил все это? Разве при Трампе? Да это вы! Сами страновики, блин, Клинтон и Обама с Хиллари Клинтоном. Ну, я поняли, почему в мужском роде. Вот. Так вот, они разрушают собственную государственность. И в этом отношении они реализуют планы глобального предиктора по отношению к Соединенным Штатам. Сами. Все ручками сами-сами. Вот. Но при этом они выставляют Россию. Россия получает в результате действий страновой элиты определенный глоток воздуха. Пока глобальщики разбираются со страновиками, им, в общем-то, не до России. Вот. А страновики, они же... Ну вот, примеров того, что России дали санкцию, реально санкцию те, кто коварный никто, да, вот взять, например, Крымский мост. Ну, реально, если бы не глобальный предиктор, ну, у России не было бы возможности построить Крымский мост. Ну, просто не было бы. Это договоренности. И для них вот этот Крымский мост, это, понимаете, вот больше ничего не надо. Там много чего можно приводить примеров, да? Но один Крымский мост уже все значит. Путин работает под глобальщиками. Все! Значит, надо опускать Россию, надо совершать что-то. А на Путина особо-то не наедешь. Если я сейчас наеду на Путина, глобальщики могут обидеться, этот коварный никто. И нас тогда наступят. И вот они мечутся. В какой степени? Этот переворот государственный, гражданскую войну, чего сделать? Они то бросят в бой своих подпиндосников здесь, то отзовут. Они мечутся, они не знают, они определяются. Пользоваться этим надо. И Путин эффективно пользуется, проводит собственную глобальную политику, чем подтверждает мнение страновиков, что на Россию сделана определенная ставка. Не на Китай, на Россию, глобальным предиктором. О, все. И их от этого дела начинает вообще клинить. У них все там в голове уже смешано. И они идут. То есть они уже просто не знают, что это творить. Но они одно знают – надо убирать Трампа. Вот. И здесь они совершают еще одну ошибку.
Вот. Объявляют импичмент.
Да, по импичменту. Значит, какое положение Трампа сейчас? Несколько слов о положении Трампа в Соединенных Штатах и вообще в мире. Значит, многие говорят, все, Трампу конец. Но на самом деле положение Трампа с каждым днем все улучшается и улучшается. И если он не совершит какой-нибудь фатальной ошибки, то ему, в общем-то, ничего не грозит, если он будет продолжать данную линию. Вот Трампа надо рассматривать как Горбачева и Ельцина в одном флаконе. И в данной ситуации, вот смотрите, сколько было возможностей, казалось бы, было возможностей убрать Горбачева. Получились они? Не получились. То же самое с Трампом. Импичмент. Ну, процедура импичмента и, собственно, состоявшийся импичмент – это разные вещи. Импичмент проводился против Бориса Николаевича. И чем закончилось? Ничем. Пшик! Но в результате этого импичмента, самой процедуры импичмента, Борис Николаевич зачистил своих политических противников. Ну, подсветили их. Импичмент в недавнем прошлом пытались организовать Биллу Клинтону. Чем закончилось? Тоже ничем. Понимаете? То есть импичмент тоже можно использовать для того, чтобы укрепить свое положение. И в принципе, я смотрю, достаточно эффективно в этом плане работает команда Трампа. То есть, вот как с Евровидением. Нельзя с одной стороны, значит сделаем с другой. Все. Нельзя не допустить импичмент. Мы проведем его сами, так как надо. Как против Бориса Николаевича, как против Билла Клинтона. Все нормально. Вот. Еще раз повторю, положение Трампа улучшается с каждым днем. Несмотря на то, что у него действительно очень много проблем, он опять забыл поздороваться, устал, действительно много там давит, вот, приходится много решать. Страновики оборзели до такой степени, что пришлось им объявлять войну через Ассанжа. Вот. Ну, они ее проиграют, эту войну, страновики.
Следующий вопрос от Артура Мартаросяна. Валерий Викторович, как вы считаете, почему охрана турецкого президента избивает митингующих в Вашингтоне? Значит ли это признание турками неспособности решать задачи на более высоких приоритетах, кроме как силовой метод? Или как же по-другому можно понять такое?
Ой. Я вот уже говорил по этому Эрдогану, что он самый оптимальный президент Турции у нас на данный момент, потому что он приведет Турцию к разрушению, и в конце концов в обозримом будущем Черное море станет внутренним русским морем. Вот. О чем я говорю? Эрдоган, он вообще не понимает управления. Он управление, так же как и Лукашенко, воспринимает через определенные символы. И он на этом, в общем-то, его и покупают. И он, в общем-то, создает условия по полной программе для разрушения, собственно, Турции. Турция, как повторю, это failed state, искусственно созданное образование, которое, в общем-то, выполнило свою роль. И сейчас нарастание кризисных ситуаций внутри Турции ведет к тому, что Турция, в общем-то, изменяет свое положение в мире. То есть я не говорю о том, что центр концентрации тюркоязычных народов, перенесенный из Стамбула в Астану, это процесс плановый, и он не связан с опусканием Турции как таковой. Вот. Потому что тогда Советский Союз еще нужно было реформировать и все прочее. Вот, это запланированный процесс. А вот процессы, которые реально пошли сейчас, это уже крушение турецкой государственной, исключение Турции из мировой экономико-политической модели полностью. В частности, 17 мая головной офис Федерации евроазиатских фондовых бирж из Стамбула переехал в Ереван. Это очень серьезное положение, это очень серьезный подрыв. А в это время Эрдоган не находит ничего лучшего, как совместить должность руководителя государства и руководителя партии. Крушение Советского Союза стало необратимым, когда была принята Конституция 1977 года, когда была в ней шестая статья о том, что КПСС – руководящая и направляющая. Эрдоган не понимает, что он творит. Вот по закону времени сейчас процессы идут гораздо быстрее. Это не надо будет сейчас ждать 1977 года по 1991. Все будет гораздо быстрее. Вот. А что происходит? Его как дурачка провоцируют на определенные демарши. То есть, ну вот есть манифестующие, которые преградили ему там путь. Да это не дело его охраны освобождать, это дело принимающей стороны. Не важно, что он там 20 минут всего лишь общался с президентом Соединенных Штатов, что ему поставлены задачи и сказали «пошел». Вот. Еще, ну, вот сравните, 20 минут для Эрдогана и 6 минут для Климкина. Вот. Так вот, это их задача, их полиция обеспечить порядок, они принимающая сторона. И если Эрдоган кидается в драку, приказывает своим псам охране разгонять, это показатель того, что он управляем на 100%. Его постоянно дразнят красной тряпочкой, и когда нужно, он рванется в самоубийственную авантюру. Но сейчас он пусть создаст такое напряжение в Турции, которое приведет к его к развалу вот этой Турции. Так что он выполняет свою роль. И в планах глобального предиктора, и в планах России. При то, что Путин проводит глобальную политику русскую. Так что нормально. Это просто как бы дурачка держат в тонусе.
Следующее сообщение от Андрея Савчука. Пекинский форум «Один пояс, один путь». Что это? ГП решил проверить Китай на умение проводить глобальную политику? Прошу подтвердить или опровергнуть такой вывод. Если я прав, то получается Китай эту проверку провалил с треском. В итоге у глобальщиков нет другого пути, как сотрудничать с Россией.
Китай ничего не провалил, потому что от Китая, от глобального, глобальный предиктор не требует от Китая проводить глобальную политику. И вообще, более того, с точки зрения глобального предиктора, проводить глобальную политику Китаю никто не позволит. Китай – это место концентрации управления. Всего лишь. Китайская элита такая же несмышленая, как и американская элита. Должна быть страновая элита по планам Соединенных Штатов. Они должны, как мартышки, таскать каштаны из огня для своего хозяина. Не более того. Поэтому Китаю ничего не поручали. Китай не разрабатывал новый шелковый путь. Это глобальный предиктор. Китай всего лишь реализует эту стратегию. Всего лишь инструмент. И состоявшийся форум, он очень удачный. Он очень состоявшийся. Он ничего не провалил. Глобальный предиктор. Просто каждому овощу свое время. Каждый процесс должен реализоваться. Если имеется в виду конфликт с Европой, так он был ожидаем. Но Европу нужно поставить перед фактом, что будет выполнено. Куда ее двигать и как двигать? Повторю, шелковый путь – это веление времени. Но если вот те дебилы, которые сидят в песочнице геополитики, им это не понять, но суть-то заключается в следующем. Население планеты живет не только по берегам океанов и рек. Сейчас все больше уходит в различные пустынные и лесные регионы, где находятся различные природные ресурсы, необходимые для жизнедеятельности человека. И населения настолько много на планете Земля, что хватает для функционирования государства. Но для того, чтобы это все функционировало, нужны транспортные пути. И если раньше хватало транспортных путей по морям и океанам, кто их контролирует, тот и владеет миром, то сейчас контроль, кто контролирует сухопутные пути, потому что там же разные государства, вот, тот и владеет миром. Но эти государства нужно привести к единому знаменателю, а у них разные стартовые позиции. И в частности, у Европы они же люди первого сорта, а им вдруг говорят: в очередь, сукины дети. Помните это самое, господи, Шарикова? Вот. То есть, они говорят: а как так? Так вот, они не должны привыкнуть к этой мысли. Они должны понять, что реализуется именно такой план. Он, индийская страновая элита, вообще обиделась. Почему это Китай выбран, а не мы, как центр концентрации управления? Мы древнейшее фашистское государство. Оно таким и останется. Обида пройдет. А им объяснят: Китай на время, а вы на оставшиеся века. Так что все прошло наилучшим образом, все выявлено, где какую коррекцию управления сделать, где на какую страну в чем нажать. Вот для чего собирали. А вовсе не для того, чтобы там все в ряд встали и сказали: все, новый шелковый путь будем реализовывать. А почему Индия обиделась? А им подсказали. А потому что не надо инструменту Китаю получать вот эту информацию на общих основаниях, что они должны получить в отношении Европы и других стран шелкового пути. Не надо. Индия должна быть обособлена. И она обособилась. Так что просто надо изучать глобальную политику, а не геополитику. И тогда все будет понятно.
Вопрос от Александра. Валерий Викторович, почему у глобального предиктора кадровый голод? Ведь на него работают ведущие институты, такие как Оксфорд и Кембридж. И выпускники проходят обкатку в спецслужбах и различных корпорациях на ведущих ролях и управленческих должностях. А ввести нового человека через подконтрольные СМИ не так уж и трудно для ГП. Объясните, пожалуйста, механизм и почему он так неэффективен.
О, это большая тоже тема, но вкратце заключается в следующем. Первое и самое основное. В результате закрытости вот этих элитарных кланов у них происходит вырождение. Отсюда вся благотворительность по отношению к детям, родившимся с генетическими какими-нибудь отклонениями. Что вот вся мировая элита именно здесь участвует в благотворительности. То есть, собственно, программа евгеники, она должна решить вопрос устойчивости, именно укрепление генетического потенциала, собственно, глобальной элиты. То есть глобальная элита, она сама подвержена вырождению, и у нее очень мало кадров. Второе, самое основное, которое влияет на наличие кадров, это то, что, собственно, глобальный предиктор имеет очень ограниченную базу подготовки, собственно, своих кадров. Тоже берутся из элитарных кланов, вот, и, потому что они более доступны и более управляемы. И из этих людей происходит определенная выборка. Но есть очень важный момент. Управление в современном мире строится на принципах закрытости информации, на принципах посвящения. А по закону времени надо строить на принципах открытости, принципах оглашения, что делает Путин. И у Путина кадровая база – это все, весь народ. Путин, смотрите, выходит спокойно к народу. Он выходит спокойно к СМИ. Он единственный лидер, который работает на этих принципах. А глобальный предиктор работает на других принципах, на принципах посвящения. Принципы посвящения, они, ну представляете, один уровень тебя посвятили, а с другим уровнем ты уже сталкиваешься. Ты недееспособен. И каждого надо растить очень долго. А по закону времени, когда оборот информации на социальном уровне превышает оборот информации на генетическом уровне, это весьма и весьма проблематично. Ты всегда будешь отставать. По закону времени глобальный предиктор отстает с уровнем посвящения тех, кого готовит как свою кадровую базу. И у них остается третий путь, когда появляются определенные самородки типа Киссинджера, которые, работая над собой, соответствуют текущей управленческой ситуации. Но для того, чтобы так вырастали лидеры-управленцы, нужно, чтобы он обладал творческим потенциалом. Творческий потенциал дает только любовь к женщине. Никакой гомосексуализм творческого потенциала не дает. И это не заменится никакими абсолютно стажировками в каких-либо крутых структурах. Ты будешь относительно каких-то там управленческих элит более крутым по мере посвящения, но по отношению к жизни ты всегда будешь проигрывать. У тебя нет творческого начала, потому что ты пидорас. Все. Круг замкнулся, некуда деваться. И тогда возникает ситуация, описанная в достаточно общей теории управления. Любая система способна развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды, недостаток ресурсных возможностей системы должно, подчеркиваю, должно, необходимо компенсировать повышением качества управления. Но это может быть обеспечено только если есть творчество. Творчество дает женщина мужчине, а мужчина дает женщине. И как бы там ни выставляли новые там перформансы и новое искусство, это все ерунда. Истинное искусство, оно неприходящее. Оно, он из Древней Греции, посмотрите статуи, да? Посмотрите работы классиков, которые работали с портретами. Вот. Вот оно где. А все эти уже там кубисты и абстракционисты, это просто для того, чтобы забирать бабло, снимать это. Вот стоимость всяких произведений искусства, посмотрите, раньше они стоили копейки, да? А теперь даже те, которые считались шедеврами, они стоят огромные деньги. Копейки по отношению к нашему времени, но по отношению к тому времени они точно так же снимали избыточную величину денег. Но тогда был судный процент такой, инфляционный пузырь такой. А сейчас огромнейший, поэтому и создаются все вот эти псевдо, так скажем, художники и классики. О-о-о! Талант, талант, да я таких нарисую картин сейчас, не вставая с этого места. Только кто меня раскручивать-то будет? А раскручивать для чего? А для того, чтобы дебилы, страновики, имеется в виду. Покупали все это. Вот вообще роль Чарли Чаплина, как это самое, его раскручивали глобальщики, это вообще очень интересная тема, вот кто бы занялся. Ну и я имею в виду, это уже в кинематографе, потому что там это вообще отдельная тема. Так вот, поэтому раскручивают. Вот недавно был скандал, да? Кто бы знал про этого художника, его картину испортили. Там вообще абстракционизм, там вообще непонятно. А он талант. Почему талант? А потому что в толполитарном обществе об этом говорят все аналитики. Не аналитики, а критики. Все, сказали, что он талант, значит, он талант. Значит, его работы стоят дорого. И кто-то из глобальщиков, ну, у них тоже денег много, прикупил, на них ориентируются и начинают покупать. Сам этот купил. Ну, скажем, Ротшильд, Барух купил у него, все надо покупать, и начинают, и отсасываются лишние деньги, чтобы они не давили на экономику. Вот. Поэтому у них жесточайший кадровый голод. Вот. Вообще эта тема огромнейшая, там все расписывать надо, как пытаться стабилизировать и прочее. Вот. Ну вот три основных проблемы. Первая проблема – вырождение, в том числе и той базы, не только самого глобального предиктора, но и той кадровой базы, на которую они опираются. Второе. По закону времени они не успевают готовить по герметичности. Вот. И третье. Это отсутствие творческого начала у их управленцев. Поэтому на определенном уровне они дееспособны, а как только сталкиваются со средой, с жизнью – все.
Как там 80% мэров городов Европы?
Да.
Те самые мужички.
Какие же они мужички-то?
Ну, я потому и назвал так. И последний вопрос на сегодня от Виктора Капустянского. Валерий Викторович, почему вы все время говорите, что власть – это реализуемое на практике умение управлять?
Способность управлять. Умению можно научить. Но если ты не знаешь, у тебя нет способности правильно приложить свое умение. Ну, понимаете, вот как вот умение. Я, ну, скажем, медика. Он его могут научить, как проводить ту или иную операцию. Умение у него есть. Но если он не способен отличить различные факторы состояния оперируемого, он к чему приведет-то?
Власть – это реализуемая на практике способность управлять, но забывайте добавить, что это для высшей иерархии власти. Для нас же обычно…
Можно я остановлюсь сразу? Вот если вы так начинаете делить, то тогда не рассчитывайте на хорошую жизнь. Просто вот вообще за ваш счет всегда будут решать все ваши проблемы. Если вы считаете, что правила дорожного движения нужно знать только водителям автомобилей, а не пешеходам, будьте готовы к тому, что вас собьют на улице. И прочее, понимаете? Так и здесь. Это раньше, по закону времени, умение управлять, знания управленческие, вот, были как бы обязательны только для тех, кто осуществлял управление. А сейчас они, знания об управлении, необходимы всем. А вот в какой мере будет человек их применять, зависит от его способностей. Один способен, у него есть способности к освоению математики, у другого нет. Один, у одного есть способности к, скажем, какому-нибудь там рисованию, а у другого нет. Но определенный уровень в школе требуется освоить всем, так и в жизни. Один будет работать в сфере управления, а другой будет работать в другой сфере, но знать определенный минимум, знать ему необходимо, а уж применять их по мере способностей. Что там дальше? А то прерываю постоянно.
Ну, можно сказать, ответили, но дальше Виктор пишет, что власть – это как раз-таки бирка на двери кабинета, и никуда против этой бирки не попрешь, а будешь умничать – уволят. Такие рекомендации дадут на новом месте – или чего доброго посадят, вот. И никто еще не избежал такой участи.
Вот, это ключевое, то есть определение своего места по жизни. Это определение в фашистском государстве, когда делятся на больших и малых людей. И малые люди искренне принимают власть больших людей, терпя все их самодурство. Понимаете, и всю, весь произвол в отношении себя. Что же касается реальной власти, да, скажите, чего тогда все так психуют по отношению, когда речь заходит, например, о Григории Распутине? А почему про Горбачева говорят, что управлял не он, а Раис Максимовна? И таких примеров масса. То есть вопрос-то заключается в другом. Если у тебя есть способность, если у тебя есть знания, то ты можешь выстроить в своем коллективе такие отношения, бесконфликтные с начальством и с основной массой сотрудников, что станешь незаменимым. Тебя будут ценить, к тебе будут прислушиваться – и ты будешь управлять, по сути, этим коллективом, этой организацией, давая жизненно важные советы своему руководству. Оно будет заинтересовано в том, чтобы тебя продвигать. Так пришли к управлению страной Сталин и Путин. Вот что значит власть. А если исходить из того, что это бирка, ну, есть, вот вы тут вспоминали «Шелковый путь», ну, Бацко Лукашенко, он, я не знаю, но он вообще с ума сбрендил. Вот парнишку только жалко, Колю. Вот, он его поставил сфотографироваться в ряду, когда фотографировались лидеры государств. Ну, привел и привел. Эта бирка, в общем-то, на самом Лукашенко. Он не понимает. Он не понимает простой вещи. Вот он живет старыми реалиями. Вот как жило человечество до смены соотношения эталонных частот
биологического социального времени.
Да, биологического социального времени. Там крестьянин учил своего сына пахать землю и собирать урожай. Воин, боярин какой-нибудь, дружинник, учил своего сына сражаться. Король, царь, учил своего сына править. И поэтому вот в фильмах, если вы там знаете, смотрите там или читаете какие-то исторические хроники, там какой-нибудь принц малолетний, а перед ним седые старцы склонялись, вот, это показатель того, что они признавали, что он в знании управления государством гораздо больше знает и значит, чем они, седые старцы. Почему? Они в этой сфере не были, у них нет навыков управления именно этим объектом. Они на своем уровне, да, они уважаемые люди, но на более высоком уровне они не знают. И вот Лукашенко, недолго мудрствуя, решил обучить своего сына править. И таскает его везде, думая, что он таким образом ему чего-то научит. Хотел бы научить, за парту бы посадил в обычную школу. А дома бы помогал освоить достаточно общую теорию управления. Вот это если бы он действительно заботился о своем сыне. А сейчас вот те знания, которые получает Лукашенко, младший, Николай. Да? Николай, они не значат ровным счетом ничего. Вся элита, которая... в которую он вращается, предназначена к обрезанию. Идет смена элит во всем мире. Все приговорены к этому. Что в России, что в Соединенных Штатах, что в Китае, везде. Он учит уже недействительному знанию. А переформатирование Белоруссии все равно будет. И дай бог, чтобы оно прошло без промежуточного этапа, а сразу было включено в Россию. Хотя Лукашенко и воспитывает будущего императора всероссийского. Вот. Ну, он так думает. А вот если там будет промежуточный этап, а он будет, если Лукашенко хоть как-то покачнется, элиты сожрут Колю с костями и не подавятся, и не поперхнутся. Жалко парнишку. Получает не те знания и при этом вызывает озлобление элиты. Ему бы на Путина посмотреть. Путин своим дочерям вообще левые документы сделал, прикрытие, чтобы они учились в нормальной школе и не знали никто, что они дочери Путина. И сейчас их нигде не видно. Вот это действительная любовь отца. Это забота о будущем ребенка. А то, что Лукашенко, ну, дебил с него.
И далее от Виктора. Вы все время говорите, что аналитики ничего не понимают. Ну, тупые прям жуть. Вы что думаете, что люди, которые замешаны в управлении и чем они зарабатывают на хлеб, реально ничего не понимают? Вас не смотрят, коп? Не, не слышал, да. Вот диванные аналитики все понимают, а профи, ну, нали полные.
Абсолютно правильно. И дело не в том, что они там меня не смотрят. Да меня вообще не надо смотреть. Я об этом в каждом видео говорю. Ребята, становитесь сами концептуально властными. Осваивайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Не нужен вам никакой Пякин. Просто не нужен. Вы сами будете ориентироваться во всем. Это вот, понимаете, вам на каком-то этапе требуется учитель математики. Но потом-то он вам по жизни не нужен. Все, что нужно, вы уже освоили. Так и здесь, по жизни. Что же касается аналитиков, ну я только что рассказывал о кадровом голоде. У нас толпо элитарное общество. Вот Лукашенко – это вообще конкретный пример дебилизма. Но дело в том, что всех, кого вы видите на экранах, все аналитики, которым платят большие деньги, это все аналитики, вышедшие и родившиеся в тех семьях, в которых нужно. Вот я сталкивался здесь с многими своими, ну как с своими земляками, так скажем, в бизнесе. Я разговаривал с ними. У них много денег, у них корпорация под это дело. И они создают своим сыновьям какие-то аналитические структуры. А некоторые вон, газеты давали, поуправляют. А почему? А здесь же ничего знать не надо. А так будет умным выглядеть. А почему он будет умным? А у него же инсайт. У нас все аналитики так или иначе сливают только инсайт о процессах, которые происходят. Они не дают вообще никакого понимания. Да вы посмотрите, что происходит на ток-шоу. Вы что думаете, ток-шоу просто так собрали? Да те, кто понимает, они смотрят эти ток-шоу, чтобы понимать и цели, и интересы, и возможности реализации той или иной задачи каждого клана, которого представляет тот или иной аналитик на этих ток-шоу. И все эти ток-шоу, они сообразны тому уровню. У Соловьева покруче, а у Балаяна, по, так скажем, поменьше. Но если брать по уровню работы с информацией, Соловьеву до Балаяна, как до Москвы, вот от нас до Москвы пешком. Балаян на таком, вот знаете, вот эти, кто называется... Как вот в некоторых романах описана игра, ну, в царское время, игра студентов в карты и игра знати. Студенты на мелких ставках играли так виртуозно в карты, что это не снилось знати. И когда они туда попадали, они просто их обыгрывали. Так и здесь Балаян, работая вот с такими приглашенными аналитиками, работает значительно качественнее, чем Соловьев, хотя у того ресурс, ну, просто запредельный. Ну, вот. Поэтому нет хорошей жизни. Именно в силу тупоумия и ничего не понимания всех аналитиков и вынуждены проводить вот эти политические ток-шоу, чтобы хоть что-то разобраться, свести их лбами, чтобы пусть они выболтали самое сокровенное о своих кланах, о своем управлении и о своих интересах. Так что это вот вопрос о том, что там должны что-то знать. Да ничего они не знают, они вырождаются. Они только за счет инсайта. Инсайт закончился, закончился аналитик. Все. И тогда начинают брать хамством, как, например, Сатановский. Они все держатся только на инсайте. Вот.
Ну, как я уже сказал, это был последний вопрос.
А для того, чтобы не держаться на инсайде, чтобы понимать, как протекает управление, повторю, надо изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И будьте тогда сами концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Тогда вы будете... эти интересы согласовывать с интересами общества, просто будете вынуждены это делать. И понимать, и все общество будет развиваться гармонично. До следующих встреч. До свидания.